ищем выход. Мы с вами каждый день.
Ну что же, 11 часов и 2 минуты – это время петербургское, я бы так сказал, хотя сам-то я не в Петербурге нахожусь. Это Валерий Нечай, это программа «Особое мнение» на канале «Ищем выход», и я с большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя Александра Архангельского, культуролога, писателя. Александр Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, наверное, предсказуемый вопрос. Я читаю сейчас сообщение ТАСС, которое нам пишет. То по итогам обработки 100% бюллетеней Владимир Путин набирает 88,74%. Вот как вы для себя интерпретируете этот результат?
Ну, мне кажется, что зря они приписали 1,87%, потому что фигурировало всегда в вопросах 86%. Большинство 86% – это желательное большинство, оно разное. Мы помним, что 86% считало Америку в 91 году ближайшим союзником. 86% теперь считают ее главным противником. Это более такая красивая цифра. Но, кстати, если всерьез, то были какие-то иллюзии, что Путин получит абсолютное большинство, конституционное, что явка будет высокой. Я лично не сомневался.
Да нет, конечно. Вот.
Более того, я до сих пор бьюсь над этой электоральной загадкой, а зачем эти цифры, если победа так обеспечена?
Ну, вот, почему? Вы у меня сейчас сняли с языка следующий вопрос. А зачем?
Не знаю. Зачем нужны формальные институты демократии в стране, которая от них, неформальных институтов, отказалась? Это вообще загадка вот такого рода правлений. Я не скажу режимов, потому что режим – это явление более сложное, типов правления. Зачем нужны вот эти 90% явки? Ну, у нас пока еще не 90, у нас аккуратно работает, чтобы было куда в следующий раз двигаться. Зачем нужны 87? Почему 88, там, и 89? Почему сразу не 95? Еще раз. У меня нет сомнений в том, что большинство избирателей так или иначе поддерживает Путина. Большинство избирателей, приходящих на участки. Я не знаю, у меня нет никакой социологии. Это не одно и то же. Люди, что люди думают, и люди как голосуют. Но те, кто приходят на участки по доброй воле, а даже не по доброй, голосовали за, ну да. Если вы хотите отказаться от этих институтов, чего так тратить много сил? Тем более, что вы много раз говорили, что вам не важно, что про вас думает внешний мир. Но если не важно, что думает внешний мир, зачем тогда во время пресс-конференции по итогам выборов начинать рассказывать про Навального? Мы про это, я думаю, отдельно все равно должны будем поговорить, хотим мы или не хотим, просто потому что новость есть. Вот. Но точно так же, как мне не было непонятно, зачем, когда был Крымский консенсус, так называемый, вас политологи придумали удобное слово, когда ни за что не отвечаешь. Консенсус кого с кем, по поводу чего, чем проявленный. Но то, что там голосовало большинство, очевидно, вопрос, было ли принято большинство конституционным, когда был так называемый референдум, что от этого меняется? Ничего. Поэтому мне непонятны эти фиоритуры. Если бы я исходил из более сложной гипотезы, что условные элиты сохраняют для себя возможность возвращения или какого-то более сложного ухождения в последующую демократизацию, как бывало в истории. Мы знаем, что условный Янош Кадр, если брать так советских руководителей, сначала жесточайшим образом подавил венгерское восстание, затем загнал за Можай, какой-то венгерский Можай. Венгерский Можай загнал за венгерский Можай. Зайцев католическую церковь загнобил, а потом начал в 60-е годы медленно отвинчивать гайки к концу правления. Так же, как Иосиф Брос Тит, если брать, мы пошли по советскому набору. Бывает. И в современном мире можно привести пример. Но я не вижу никаких перспектив у этого поколения, как минимум, политиков. Не перспектив, а желания обогнуть историю. Они идут довольно последовательно. Если мы смотрим по годам, по периодам, то совершенно очевидно, что с Мюнхенской речи 2007 года до 2014 года – это один период, с 14 по 22 это другой период, с 22 по сегодняшний день это третий период, и это последовательно, без уничтожения пути к отступлению, я бы сказал так. Даже не про демократию, а про умеренный авторитаризм. Туда вернуться, мне кажется, или я ничего не смыслю в происходящем, или невозможно. Зачем эти формальные демократические институты? Ну, спросите у кого-нибудь другого, я не знаю.
Принимается. Вы знаете, я просто вспоминаю вот эту вот программу в 2000 году Евгения Киселева, когда только-только первые выборы Путина были, там активно говорили и обсуждали одно. Вот Россия перешла, грубо говоря, какую-то там красную грань в направлении там, то ли авторитаризма, то ли еще чего-то. Ну, примерно понятно, о чем речь. Или нет. Мне кажется, что мы все время, когда говорим про итоги выборов, мы поднимаем один и тот же вопрос.
Ну, смотрите, движение, повторюсь, назад невозможно, а движение вперед, правда, что считать вперед, что назад? Для меня это движение вот назад. Мы все движемся назад, спиной вперед. Ну, ладно, это вопрос метафоры, а вопрос оценки. Мы последовательно, есть куда двигаться. Назад есть куда двигаться. Я вас уверяю, голая вечеринка, ситуация с голой вечеринкой, как ни странно, да, в этом смысле не менее важна, чем ситуация с выборами тотальными. Просто потому что даже жесткий авторитаризм в частную жизнь обычно не лезет. Он ее предоставляет гражданину в обмен на то, что гражданин не лезет в политическую жизнь, а делает то, что ему скажут, и это работает. А когда происходит сейчас, понятно, что звучит смешно, это голая вечеринка, обсуждать ее вроде бы глупо, но в политике приходится обсуждать и глупые вещи. И это симптом движения вспять туда, где заканчивается жесткий авторитаризм. Я не берусь сказать, что начинается мягкий тоталитаризм, но движение в этом направлении.
Мягкий авторитаризм это случай. Ну, то есть, можно ли вообще про это? Авторитаризм.
Да. Ну, как выясняется, можно. Мы понимаем, что у нас нет жесткого тоталитаризма, но мы понимаем, что у нас нет больше и жесткого авторитаризма.
Ну да. Но это вот как раз тот самый вопрос, который я сейчас вижу, часто встречается, некоторые наши зрители задают его по поводу гаек. Гайки будут распускать или, наоборот, закручивать. Я понимаю, собственно, вы только что ответили, да, на этот вопрос.
Нам, опять же, возвращаясь к тому вчерашнему выступлению Путина, если вообще есть смысл это обсуждать, было сказано, что мы хотели свинтить гайки, но нам их не дали свинтить. Я перевожу на простой и обыклый русский язык то, что было в сложно сочиненной форме вчера нам сообщено. Там было два месседжа, но даже мы еще раз повторюсь, мы к этому наверняка вернемся. Но пока я вижу, что гайки стоят. Более того, гайки, мне кажется, уже заржавели. И знаете, как бывает, ржавчина нарастает. И она как бы превращается в окамененное состояние. То есть можно вместе с трубой спилить. Но тогда пойдет горячая вода, если она еще там идет. Мы не знаем, что там происходит в закрытой трубе, кто ее знает. Поэтому страшно, даже если захотят. Смотрите, сейчас вопрос не о том, хотят или не хотят. Мы не можем заглянуть в бессмертные души наших вождей. Мы не можем заглянуть в их мысли, мы можем только посмотреть на их действия, реакции и поведенческие модели. Мы, наблюдая за этим, понимаем, что они свинчивать ничего не смогут просто, потому что сорвет. Резьбу сорвет.
Ну да.
Но вопрос, смотрите, да. Но в таком случае, если уж мы начали метафору гаек, трубы и срыва, то и завинчивать...
Из-за того, что по ней течет.
Да, и завинчивать это тоже страшно, потому что вдруг сорвет в другую сторону. Поэтому, может быть, вообще трубу оставят в покое, начнут вести параллельный Северный поток 2. Правда, его подрывают, как мы знаем. И прекращают расследование. Но метафора такая.
Понятно. Раз уж вы начали говорить про ночную пресс-конференцию Владимира Путина, давайте я тогда к ней, собственно, перейду. Зачем ему нужно было разговаривать о Навальном, как вы думаете? Ну, отвечать на вопрос. Ведь мог бы он уйти от него.
Во-первых, можно было уйти от него. Во-вторых, непонятно, зачем ему, чтобы кто-то знал, что это не он. Я повторюсь, мы же не можем себе представить даже гипотетические ситуации, когда с него спросят. Ну, поэтому это разговор с кем? Я думаю, что Путин в данном случае разговаривал не с Западом, не с нами, то есть с избирателями вынужденными, а он разговаривал с кем-то в своем окружении. Если это так, то тогда это более-менее понятно, потому что ничего нового он не сказал. Вся утечка произошла неделю-полторы назад о том, что, не будем называть фамилии, бизнесмен по имени Роман Аркадьевич предлагал посреднические услуги в освобождении и передаче Навального в обмен на томящихся в западных тюрьмах наших доблестных соотечественников. Мы же прекрасно понимаем, что бизнесмен Роман Аркадьевич не настолько наивен, чтобы сливать эту информацию без какой бы то ни было отмашки. Мы же понимаем это, правда? Поэтому, конечно, если... конечно. Поэтому история вчерашнего высказывания, мне кажется, как минимум недельная, когда была дана отмашка что-то такое слить. И слили, как, судя по вчерашнему выступлению, слили в той согласованной интерпретации, которая прозвучала и вчера. Часть администрации и некоторые люди за ее пределами предложили. Я сразу согласился. И опять, я сейчас закончу, что я выводом простым, что это не имеет никакого значения. Но рассуждение, тем не менее, надо. Мы обязаны. Нам предложили некоторую тему, мы должны как-то на нее отреагировать. И мне кажется, что эта интерпретация такая. Своим, что вы сделали не то, о чем вас просили.
Так.
И это сигнал. Мы помним, что 19-го, если я правильно помню, 19-го был опубликован указ о награждении высокопоставленных сотрудников в СИН. Значит, ФСИНовцев сразу сказали: нет, ребята, вы не виноваты, не бойтесь, казни стрельцов не будет. А вот, ну, казнь-то все равно должна быть какая-то. Обычно у Путина, когда происходит провал такого рода операций, у него наказание довольно жестокое. Это наказание информационное открытое. Ничего более страшного для спецслужб, например, нет. Помните историю с Башировым и... Я уже эти фамилии-то начал забывать.
Мне как настоящие фамилии. Баширов, Петров, настоящие, да.
Это фамилии, да. Ведь их просто, не просто выгнали из спецслужб с волчьим билетом, потому что рассекреченный сотрудник ГРУ – это уже не сотрудник. Но их выгнали с позором из системы, показав, что вы, конечно, не предатели, но вы такие идиоты, что вы хуже, чем предатели. Убивать не будем, но позор. Помните, как Маргарита Симонян со злорадством говорила, что они страшно потели. Вот. В данном случае нам не предъявят никаких гульфиков и специалистов по притравливанию. Навальный сам говорил, что его притравливают. Но ясно совершенно, что либо операция вызвала недовольство, либо самодеятельность вызвала недовольство, либо... А дальше гадание на кофейной гуще, я отказываюсь гадать, я не знаю. Мы прекрасно понимаем, что никогда такого рода приказы напрямую вообще не отдаются, даже если они были бы. Мы помним, что было с Гангадзе. Давал ли Кучма поручение уничтожить, отрезать голову Гангадзе? Нет, разумеется. Он просто поделился мыслями, что ведет себя Гангадзе неправильно, а уж как интерпретирует ближайшее окружение и подчиняется ли оно импульсам или посылает свои. Если там раскол в элитах, что одни считали, что надо менять, а другие решили, что если менять, то он из-за границы будет слишком опасен, поэтому давайте пока не поздно его. Да, это вот не имеет, повторюсь, никакого значения. Просто потому, что Навального больше нет. Есть ситуация, когда Юлия Навальная оказалась Тихановской для России. Есть ситуация, когда Путин недоволен. По каким причинам? Мы не можем сказать. Потому что надо где-то, повторюсь, опять заглядывать в его бессмертную душу, его бессмертное сознание. Я отказываюсь.
Ну да, и мы, конечно, вспоминаем сразу же, вы сказали сейчас про Гангадзе. Мы ее в своей версии выдвинули по поводу того, зачем, собственно, как Путин, точнее, на это все отреагировал. Но это же история Томаса Беккета, Генриха II.
Ну да.
Вот ровно то же самое. Ведь, да? Другое дело, что какие выводы потом делаются. То есть получается, что это можно делать.
Да, ну понимаете, дальше мы полезем уже такую в полуоккультную мистику, потому что, конечно, Путина, его речевой строй подчинен задачам не только рациональным, но и метафизическим. Навального можно теперь называть по имени, потому что его больше нет. И это означает конец периода. С другой стороны, он господин, на этом языке означает, что не товарищ, но не гражданин, именно господин. На этом языке это означает, что он больше не страшен, а с другой стороны, неправильно что-то произошло. Приказа мочить не было, был приказ притравливать, как это слово самого Навального. Но, повторюсь, мы в оккультную эту среду лучше не лезть. Там ничего хорошего нет. Давайте останемся в своей зоне рациональности и будем ограничиваться ей.
Хорошо. Тогда давайте вообще про остальное, о чем сегодня, этой ночью, вернее, сказал Путин на этой пресс-конференции. На что вы больше обратили внимание?
На состояние, не на слова. Состояние... Мне кажется, что он доволен. Плакать он не будет, как плакал на Манежной площади после выборов. В каком году это было, когда слезы потекли?
Там, по-моему, 12-й год. 12-й. По-моему, это 12-й. Это возвращение как раз было.
Угу. Да, 12-й год.
Хотя никуда не уходил.
Ну нет, нет. Все-таки, знаете, разница между даже обладающим всеми полномочиями премьером и не обладающим всеми полномочиями президентом есть довольно большая. И мы помним его, опять же, Путин, повторюсь, для человека, наблюдающего за стилистикой, будущему историку, очень полезный, потому что у него довольно тонкая речевая структура, потому что, ну, когда он передавал ключ от Кремля Медведеву, как вы помните, он сказал, передаю вам, не сказал, передаю полномочия, передаю вам символы власти, атрибуты mm-hmm. власти. И правда передал только атрибуты. Ну, и очень жестко следил за этим. Вообще, ну, это ладно, это не для радиопередач и не для Ютуба, но хорошо бы кому-нибудь сесть и написать это, анализ речевой структуры. Потому что, конечно, как он сочетает правду с фантастическим риторическим ходом, это отдельная песня. Возвращаюсь к тому состоянию, в котором он находится. Он бодр, он доволен. Все идет по его плану, кроме того, что недоволен он какими-то неназванными, даже вообще не обозначенными силами, которые почему-то сделали так, что Навального больше нет. Все остальное под контролем, он в боевом настроении, злобы не вижу. Опять же, это речь политика. Мы анализируем то, что нам дано не только просто в ощущениях, но и в масках. Нам предъявлена маска жесткого, спокойного, победившего, не мстящего, но и не успокаивающегося. Даже гайки будут в порядке. Гайки заржавевшие трогать мы не будем, а может параллельно проведем «Северный поток-3».
А зачем вот это вот, как вы для себя объясняете, зачем это его любовь к, я не знаю, даже не к истории, а к филологии? Зачем надо было объяснять, что значит слово «соратник»? Ну и там подобное.
Ну, мы же сказали, что в спецслужбах люди часто бывают высокой семиотической культуры. Потому что они все время сами анализируют абстракции, ну, как мы получаем информацию. Мы получаем информацию, намеки на информацию и гипотезы. И мы должны сочетать рациональное знание, гипотетическое представление и интуитивные догадки и выстраивать на этом какой-то прогноз. Поэтому будешь тут семиотически напряженным, будешь тут семиотически интересующимся гуманитарными дисциплинами. А кроме того, если ты начинаешь заниматься историей, как мы знаем из полуслучайных фраз его соратников, он советуется теперь только с тремя советниками. Это Петр I, Екатерина Великая и Александр III. Больше советы ему не важны, он советуется с мировой историей. Но если ты начинаешь заниматься мировой историей, то неизбежно ты лезешь в соседние сферы, что означает это слово, что означает контекст употребления этого слова. Ну, это такой период.
Ну да, неужели все-таки у него есть с кем поговорить, да, сейчас?
Ну, есть, и мы же назвали этих трех людей.
Да, но просто когда-то он говорил, что он после смерти Ганди, да, уже не с кем поговорить, или что-то такое.
Да, это старая, ну, это старая шутка еще советских времен. Он ее пошутил взаймы, но вполне уместно. Надо, опять же, отдать его речевой строй, если бы это было не про судьбу нашу страны и мира, то было бы интересно. Но, к сожалению, есть вещи более актуальные.
Хорошо. А как тогда в эту логику, к этой логике подходит следующая фраза, что в России нет смертной казни, но мы будем к предателям относиться как в зоне боевых действий?
Ну, это то, что он просто на новом витке с большей откровенностью сказано то, что было и раньше. Хотели бы убить, убили бы. Не сказано, что нельзя убивать без суда. Наказали мы наших предателей, не предателей, дураков, тем, что их вывели из игры, но не за то, что они убили, не попытались убить Скрипаля, а за то, что они не справились с поставленной задачей, запороли ее на корню. А у нас есть депутат Луговой, который вполне себе не просто оправдан, но и занимает статусное место в системе. Я тут никак ничего нового не вижу. Вижу новую степень языковой откровенности. Ну, потому что, опять же, я как беглый филолог все-таки понимаю, что я немножко зашорен, да, и что я смотрю на вещи не так, как надо смотреть нормальному аналитику, и я наблюдаю через язык, поэтому у меня путинские языковые экзерсисы волнуют больше, чем нужно. По сути, это признание того, что есть право военного времени, ну, переводя на язык такой более традиционный, и мы не говорим слово «война», да, мы говорим «военное время». И в это время можно вести себя так, как мы ведем и ведут наши враги. В этом смысле, заметьте, редко, не такого не было осуждения, когда были там подрывы, начиная от Прилепина до Дарьи Дугиной. Были заявления, что их надо наказать, и они будут наказаны, они будут преследуемы, но с пониманием. Если есть война между одними врагами и другими врагами, то есть и право действовать методами, ну не скажу партизанскими, но методами не юридическими. Я вижу смелость формулировок, откровенность формулировок, но не вижу никаких новых практик.
Угу. А с чего, ну, грубо говоря, получается так, что как капусту, да, мы это все время раскрывали, и теперь видим Путина, который больше и больше, более и более смелый, да, оказывается, в выражении своих эмоций и всего остального. Чем это связано? С уверенностью такой, что он может все? Или как?
Ну, уверенность раз. Во-вторых, было, видимо, все-таки, ну, понимаете, даже политик, который держит все под контролем, но проходил в своей жизни разные ситуации. А Путин проходил поражение вместе с Собчаком. Он знает, как это бывает, когда ты еще вчера начальник, а завтра ты никто. И те, кто тебе должен, вдруг начинают с тебя взыскивать то, что ты им должен. А те, кому, кто должен тебе, вдруг забывают про то, что они тебе должны. Поэтому это личное переживание, несомненно, память. И, несомненно, волнение какое-то было. Недаром он выходил из информационного поля с тем, чтобы с ним не ассоциировались никакие неприятные события, происходившие в последние недели. Теперь он выходит из этой тени информационной. Он опять хозяин, он опять при делах. А дальше будем... Знаете как? Будущее покажет грядущее, как шутили в редакциях. Когда завершили, время покажет. Ну, вот время покажет.
Ну да, раз уж про время покажет, мы, наверное, закончим на этом с его пресс-конференции. Вот эта фраза, которую он произнес, оценивая вероятность конфликта России и НАТО, все возможно в современном мире. Знаете, ведь не солгал совершенно, действительно все возможно. А что он имел в виду? Зачем вообще было это говорить?
Опять же, во-первых, я сейчас огребу, наверное, от либеральной общественности. Зря Путину не верили, когда он честно предупреждал о своих планах. Просто они были таковы, что это не было несовместимо с картиной мира в головах у рациональных наблюдателей. Ну, он же предупреждал о том, что зачем такой мир, в котором нет места России. Ну, мы пойдем до конца. Ну, мы, они. Предупреждал, что Крым – это как он... Это храмовая гора, да?
Ну, что-то такое, да.
И так далее, и тому подобное. О всех своих планах он говорит заранее. Просто они настолько фантастичны, что никто не верит. А зря. И в данном случае это вопрос не о том, что будет применено оружие против НАТО, а о том, что если будет сделано что-то опасное для нас, мы не остановимся. И не остановимся.
Ну, и это ведь относительная история всегда, что-то опасное для нас, да? Ведь это они будут оценивать, опасно это для них или нет.
Ну, смотрите, Макрон дал интервью, которое я прочитал в пересказе очень подробно и детально, в практическом переводе Максима Юсина. Максим Юсин очень хорошо знает французский, и политически французский знает. Все разговоры про то, что Макрон вернулся к мысли о возвращении, к идее размещения войск, в этом интервью отсутствует. Некоторое смягчение риторики происходит. Не то, что Макрон опять сядет за телефон и начнет звонить по ночам, разговаривать с Путиным, но, несомненно, он перестал разговаривать с генералами НАТО о возможности размещения. Будет ли это размещение, я не знаю. Но то, что риторика смягчилась мгновенно, да, это очевидно. Поэтому будут взвешивать, и я думаю, что взвешивать будут всерьез.
Угу. Я хотел обратить внимание на вот это местоимение, которое вы произнесли. Ну, может быть, это совсем не кстати, но тем не менее. Помните, когда вы говорили про Путина, типа «мы – это они». Вот когда вы говорили про «они», это кто? Это не только Путин?
Ну, есть ближний круг, есть те, кто реально правят страной. Мы все, некоторых мы знаем. Некоторые выходят из тени и свои менеджерские качества начинают проявлять на новом уровне. Ну, например, Борис Ковальчук, который идет в контрольное управление. Между прочим, не будем забывать, что Путин начинал с контрольного управления. Это место символически знает. Опять же, поскольку это сознание символическое, а не только управленческое. И, несомненно, это символическое назначение. Ну, есть те, кого мы и не знаем. Точно так же, как у нас есть система репутации, на которую мы опираемся, потому что мы это видим в публичном поле. Но мы же с вами не знаем, как реально проходило заседание Совбеза 22-22. Мы же не были на нем, правда? Мы видели шоу, которое нам сняли для того, чтобы произвести впечатление на мир. Каков расклад? Правда ли, что есть ястребы и голуби, или только ястребы, или только голуби. Или ястребы давно заклевали голубей. Не знаю.
Понятно. Ну вот на этом давайте мы оставим ненадолго наших зрителей. Только я им сразу скажу, вы нас никуда не переходите, вы нас не покидайте. Поставьте лайки на время короткого перерыва, всего лишь минута. Оставайтесь с нами. Сейчас короткая пауза. Здравствуйте. Очень быстро и кратко я хотел напомнить, что нам очень важны ваши идеи по поводу того, с кем мы могли бы записывать интервью, потому что мы всегда ориентируемся именно на нашу аудиторию. Сообщить об этом вы можете легко с помощью комментария к этому видео, с помощью сообщения в чате. Пишите, когда вы отправляете нам донаты, комментарии, и мы их все обязательно читаем. Это же можно сделать через проект Boosty и Patreon. Все очень просто. Нам, правда, важно знать ваши позиции, ваше мнение и становиться лучше. Спасибо всем. И, как обычно, зима закончится, и совсем скоро наступит весна.
Весна будет.
Одиннадцать тридцать на часах. Я напоминаю, что это особое мнение писателя и культуролога Александра Архангельского. Ну вот сейчас пришла новость о том, что президент Ирана Ибрахим Раиси поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. До этого появляется сообщение о том, что его же поздравил глава Северной Кореи, ну и еще некоторые другие лидеры. Конечно, речь не идет про Европу, не идет про США и так далее. Ну и получается, что у России появляются вот такие вот друзья. Что нам еще об этом говорит? Это говорит.
Ну, я бы по поводу Ирана бы осторожно сказал, потому что, например, есть страны, которые используют связи свои с Ираном, Армения. вполне себе торгово-политический посредник. Хотя, казалось бы, где Армения, где Иран, но там сложнее. Понятно, что Иран – это репутационные издержки, но прагматически иногда бывают выгоды. Это сфера, куда я не полезу, просто потому что я ничего в этом не понимаю. Я про международную политику не знаю. Знаю, что, конечно, выборы будут признаны не теми, кем хотелось бы, элитами, желанные нами, нашими, либо промолчат, либо скажут свое «нет», но это так вторично по отношению к тому, что мир и мы, в частности, переживаем, и так третично по отношению к вещам. Ну, когда, смотрите, страдают люди, какая разница, какая символическая рамка?
Но при этом сам Владимир Путин и те, кто с ним рядом, постоянно говорят о том, что мир – это не только США и не только страны Европы, грубо говоря, небольшая семерка, точнее. А получается ведь действительно так, что мир – это не только западные страны, это просто потому, что мы росли в тот момент и учились на западной культуре в основном.
Да, и вообще глобус можно поворачивать. Если мы смотрим привычным нам взглядом, там запад-восток, север-юг, это одна история. Если мы его покрутим, просто давайте сейчас я безоценочно и призываю не вчитывать мои слова никаких подтекстов. Просто констатирую. Когда мы слышим заявление Папы Римского Франциска, вызывающее часто у одних восторг, у других возмущение, мы должны помнить, откуда он родом. И представить глобус себе его глазами. Наверное, папа мог бы смотреть более четко и более морально определенно, но он смотрит так, как смотрит латиноамериканец. Где центр мира? Не там, где привыкли видеть европейцы, русские, американцы. И поэтому расклады видятся иначе. Я сейчас не про то, прав он или не прав в своих оценках, в своих формулировках. Про то, что у нас есть политик мирового статуса, не знаю, масштаба ли, которые мыслят именно этими категориями, что есть другие центры, другие оси, другие интересы. И с точки зрения этих осей, то, что нам кажется ключевым, может оказаться второстепенным. Это вопрос правильной и неправильной интерпретации. Мне кажется, что он неправильно интерпретирует происходящее, что он папа римский, а не кардинал аргентинский. Есть разница в статусе, в понимании, в уровне, но иногда это идет на пользу, когда он про бедных, да, потому что папа римский, который знает, что такое латиноамериканская бедность, это не тот папа, который всю жизнь прожил в заперти в сытой немецкой келье. Это, с другой стороны, взглянуть на происходящее, он должен уметь менять сам ракурс. Вот то, что папа смотрит с этой точки зрения, ведет к непониманию. Он не понимает, почему нельзя взять и сказать, что Украина должна выбросить белый флаг. Но я сейчас опять, мы про язык, мы про формулировки, мы не про саму политику. Он не понимает, почему это вызывает такую реакцию. Просто потому, что он смотрит с другого края глобуса, с другой стороны глобуса. Наверное, если бы мы видели Луну с иной стороны все время, да, мы тоже бы мир оценивали иначе. Да, вы правы, но есть не вопрос, а при нашей. Как бы это сформулировать? Есть вопрос о наших предпочтениях, есть вопрос о той же самой символической разметке, про которую мы сегодня всю передачу говорим. Вот в символической разметке быть союзником Ирана, быть союзником Северной Кореи – это не блестящее решение. Партнерские отношения торговые. Армения ведет себя не как правильный партнер, как торговый партнер, как посредник, но не как союзник. А вот союзником быть, независимо от того, как устроен глобус и с какой стороны мы на него смотрим, нехорошо.
Но ведь мне кажется, что ровно эту же рамку мы можем применить к тем нашим согражданам, которые поддерживают войну или не поддерживают войну. Потому что вот так получилось, что они оказались по эту сторону баррикады.
Не знаю. Мне кажется, что обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Да. Это не, И все зависит от того, какую моральную позицию я в этом мире занимаю. Я на одной стороне, я на другой стороне, я не на одной стороне, и я пытаюсь навязать неприемлемое решение для всех сторон. Ну, возьмем Григория Алексеевича Явлинского, да? Ничего плохого, кроме хорошего в слове «мир» я не вижу. Более того, я был, когда перед выборами 21-го года, да, когда последние выборы были в Думу, когда он...
Господи, 21-го, наверное, да.
Да. Когда он был сторонником мира до того, как начались боевые действия. Это была другая история, остановить надвигающиеся. И Володя Кармурза там, кстати, был его, не его лично доверенным лицом, потому что это выборы были парламентские, но участвовал в этой кампании, не будучи яблочником как таковым, партийной структурой. Но другое дело, когда поперек происходящего Григорий Алексеевич вдруг начал говорить, давайте воткнем штыки в землю, все остановим на всю секунду. Но это в чью пользу? Тут начинаются уже, к сожалению, вещи чисто политические. Мы безответственные пожелания, красивые, ведут, могут привести к катастрофическим военно-политическим последствиям. Поэтому начинается другое. Одно дело, повторюсь, когда папа смотрит со стороны Латинской Америки на мир, и то, что для нас центр, для него оказывается окраина, то, что для нас окраина, оказывается для него центром. И совсем другое дело, когда мы внутри этого пространства, это большое европейское пространство, давайте, это обочина европейского пространства, но это Европа. То, где происходят сегодня катастрофические действия. И мы до Урала уж точно, может, после Урала, я бы не сказал, что мы Азия. Мы все-таки какая-то странная, длящаяся, пространственно неурегулированная Европа, не понимающая, не желающая этого признать, борющаяся со своей принадлежностью, но европейская страна. И ответственность у нас европейская. Мы не можем сказать, что мы тут ни при чем, потому что вообще в европейской культуре так не делается. Ты несешь ответственность за то, что делают другие. Если ты занял эту позицию, ты здесь и сейчас. Поэтому мне кажется, что правильнее быть европейцем в этой ситуации и с точки зрения ответственности, которую мы морально несем за происходящее, тоже.
Но ведь при этом, даже если мы вот допустим, что через какое-то время этот конфликт закончится, он закончится рано или поздно, да? Мы ведь все равно окажемся на одной территории с теми людьми, которые занимали другую позицию, которые за войну или за СВО, как они ее называют и так далее. И нам как-то нужно будет уживаться, находить вот этот вот наименьший знаменатель.
Так. Я в данном случае скорее скептик. Я думаю, что это не они будут находиться с нами на одной территории, а мы будем находиться на одной территории с ними. Поскольку нас все-таки не настолько меньше, чем как описывают социологи, но все-таки меньше. Сейчас я скажу, что страшная вещь. Политика устроена довольно просто. И мораль устроена довольно просто. Ты делаешь выбор, ты здесь или здесь. Точка. И черно-белый мир, к сожалению или к счастью, нам предоставлен в наше распоряжение, а цветной мир мы не заслужим. Но жизнь объемнее. То есть, ну, смотрите, мы когда-то с одной коллегой, когда все началось в феврале 22, конце февраля 22 года или начале марта 22 года, провели Zoom со студентами. Потому что студентам не с кем было поговорить. Это не был сразу... даже уважаемые спецслужбы, это не было пропаганда и агитация, в чью бы то ни было пользу. Это был разговор по душам, как жить людям, где в семьях раскол, где бабушки в одну сторону, дедушки в другую, мама в третью, папа в четвертую, студенты в пятую, аспиранты в шестую и там в 125-ю. Что делать, как бы? И единственное, что мы могли сказать им, ребята, войны заканчиваются, семьи остаются. Но есть простое правило. Ты не должен отказываться от своих взглядов только для того, чтобы быть хорошим внутри семьи. Есть простое правило: не навязывай свою точку зрения, если тебя они не спрашивают. Вот водное перемирие. Оно в чем заключается? В том, что каждый остается при своем, мы живем каждый свою отдельно взятую жизнь, а дальше мы притираемся или не притираемся. Но если я прихожу к своей бабушке и говорю: бабушка, а ты знаешь, что Мариуполь? А бабушка мне говорит: какой Мариуполь? в Мариуполе все хорошо. Говорит, бабушка, в Мариуполе все нехорошо. Как это нехорошо? И дальше начинается раскол, раздрай и так далее. Вот эта проблема, мне понятно, как жить в семье, не, как жить, потому что семью мы не выбираем. Семья нам дана как реальность, как Ленин говорит, там копируется, фотографируется, отображается нашими чувствами. А вот что нам дано, например, дружбы даны. Вот начиная с уровня дружб, сейчас я не про социальный институт, а про дружбу. Да, дружба невозможна с людьми, которые делают моральный выбор, неприемлемый для тебя. Дружбами часто приходится жертвовать. Но с семьей по возможности нет, а дружбами – да. А уж тем более социальное взаимодействие в институциях культурных – это на годы и десятилетия. Повторюсь, я скептик, я думаю, что это мы будем на их территории, а не они на нашей. Ну, а с другой стороны, жизнь большая, удивительная, увидим.
Да, посмотрим, но вот все равно получается так, что это нам придется в таком случае молчать. Да, не навязывать, точнее, свою точку зрения.
Нет, смотрите, у меньшинства, во-первых, давайте так, никакого большинства вообще не существует. Существует конгломерат меньшинств, который по случайному или не случайному стечению обстоятельств оказался в одной зоне, в одном поле, и совпадение идет по одному набору критерий, по другим критериям мы расходимся. Но меньшинство, которое для конгломерата меньшинств остается меньшинством, имеет и свои недостатки, и свои преимущества. Ну, понятно, что меньшинство всегда слабое. Социально. С другой стороны, меньшинство может себе позволить роскошь говорить то, что оно думает, потому что это не существенно. То есть риски ниже, чем если бы это было бы большинство против большинства. Войны начинаются, когда одни ощущают себя большинством, войны именно моральные войны, а другие ощущают себя тоже моральным большинством, и начинается кто кого. Наше молчание будет зависеть от того, в какую сторону дальше, в какую сторону, опять же, мы уже поговорили, с нашей точки зрения назад, с их точки зрения вперед, будет двигаться политическая ситуация. Будет ли выдавливание тотальным? Ну, это на каждый будет решать для себя, можно ли выживать в этой ситуации или надо мазать пятки салом. И это вопрос, который решать здесь и сейчас не хочется. Но готовиться к нему, конечно, нужно. Потому что есть черта, за которой твое молчание превращается в самоуничтожение. Выдобрение. Выдобрение и тем самым самоуничтожение. Можно, с моей точки зрения, может быть, я заблуждаюсь. Я в данном случае не вождь, не пропагандист, не агитатор. Я просто живу. Вот, живу я так, что я стараюсь говорить мягко, но говорить. Если и это будет невозможно, ну, есть вещи, к которым надо быть готовым, а есть вещи, к которым ты не можешь не быть готов никогда. Тогда надо будет принимать другие решения. Ну что, не мы первые, не мы последние, к сожалению, в этом мире, кто сталкивается с такой ситуацией. Ну, трагедия – норма жизни.
Здесь, конечно, еще одно измерение добавляется. Не только те, кто за или против, но и те, кто уехал, и те, кто остался. И кажется, что напряжение и здесь растет.
Растет, хотя оно ведь и среди тех, кто остался, растет, и среди тех, кто уехал, растет во внутреннем мире. Сейчас я читаю с большим интересом огромные полотна, посвященные судьбе маленькой русской, ну, русской, в широком смысле слова, русской школы в Берлине. Уже там идут битвы поколенческие, социальные, почти политические, хорошие, плохие. Ну, конфликт – вещь нормальная. Если ей не придавать слишком большое значение. Мы точно знаем, что, например, Израиль выиграл от конфликта с требованием обеспечить тыквенный лад. Помните, была большая-большая дискуссия?
Это наша коллега Таня Шеремет, которая работала на Питерском эхе.
В итоге в Израиле можно купить тыквенный лад. Разные виды лад там появились. И в Берлине, может быть, отправится теперь в итоге не одна школа, а две или пять. Я не понимаю ссор на пустом месте, когда одни предъявляют претензии другим, мне достаточно моей судьбы и моей ответственности перед самим собой. Я знаю, что есть задачи, с которыми я не справляюсь. Это гораздо важнее, чем найти недостатки в том, кто не справляется на своем участке, а может и справляется, но вообще не мое собачье дело туда, в этот участок лезть. Я живу здесь сейчас. Второе. Жизнь кривая. Она может привести к тому, что сегодня оставшиеся уедут, а уехавшие частью вернутся. Будет ли это ошибка? Сейчас я отказываюсь, опять же, обсуждать, потому что для каждого свой выбор и свой путь, и последствия могут быть, за которые ты отвечаешь, роковыми, могут быть прекрасными. Мы знаем, что судьба возвращенцев была разная, когда после войны посольства открывали двери для того, чтобы иммигрантов заманить сюда, а потом реиммигранты оказывались, ну, мягко скажем, не в Москве и не в Петербурге. Вот, и мы знаем судьбы людей, семей, которые, вернувшись сюда, потом делали все, чтобы опять уехать, как Кривошеины. И не так давно вышла очередная книжка мемуаров Кривошеина. Ну, я могу приводить множество, как Лилиана Лунгина вспоминала, как она приезжала, возвращалась, и вдруг они увидели в Минске, когда проезжали эту белорусскую границу, как люди на площади голодающие просят хоть что-нибудь поесть, и они поняли, куда они вернулись. А есть те, кто вписался, ну, ценой, не знаю, допустимо или не допустимо. Алексей Николаевич Толстой, великий красный граф, выиграл, ну, с социальной точки зрения, вне всякого сомнения. Его портрет, работы Кончаловского с ветчинами, колбасами, рюмками и бутылками, говорят о том, что жизнь удалась. Но вопрос в том, чем ты за эту удачу в жизни заплатил. С одной стороны, ты создал золотой ключик, который читали миллионы, до сих пор продолжают миллионы. С другой стороны, что-то ты в своей душе повредил. Но это уже та область, которая относится к нашему вечному существованию. Мы не заглядываем Путину в его бессмертную душу, но и в свою не должны особенно пускать. Поэтому отчитываться мы должны в действиях, поступках, а в мыслях и в чувствах мы должны разбираться сами с собой. Иначе бесконечные жалобы друг на друга и друг на друга в некоторую небесную канцелярию. А вот они уехали, они нас не любят, они нас... А вот они остались, а значит, они платят налоги. Они платят налоги, значит, они поддерживают. Они поддерживают, значит, они преступники. Ну, окей, окей. Если вы готовы приехать сюда, не платить налоги и сесть, я снимаю шляпу. Я не готов. Я несу, да, несу ли я ответственность? Да, я несу, я плачу налоги просто потому, что я здесь живу. А сесть в тюрьму я не готов.
Ну да, значит, я напоминаю нашим зрителям, что у вас уже почти 6 тысяч лайков, не так много. Поставьте их, пожалуйста, это помогает нам в продвижении этого видео, и как нас поддержать, тоже сказано в описании. А еще про вот этот вот разрыв, не хочу уходить с этой темы, еще один просто вопрос. То, что я заметил, это то, что мы начинаем в какой-то момент уже говорить у нас разный язык. Потому что вот вы произнесли название города Мариуполь, да, и у каждого разное отношение к этому, у каждого другая картинка в голове. Кто-то произнесет название другого города из четырех букв с буквы «Б», да, просто не произношу, потому что опасно, да, не для меня, а для кого-то из зрителей в том числе. И дальше вот эти «укропы», «не укропы», там, «орки» и тому подобное. Язык уже другой. И я знаю, что дети, играя у себя в песочнице, как мне рассказывают мои друзья, они употребляют уже эти термины, называя друг друга так.
Даже есть вещи, смотрите, есть сюжеты, которые я бы очень хотел рассказать аудитории, которые говорят о более... Сейчас скажу сложной картине мира. Сейчас выяснится, что все сложно. Нет, я считаю, что все просто. Но жизнь объемнее, глубже и многостороннее, чем идеология. В идеологии, значит, все просто. Ты здесь или здесь, точка. Вот. Но я сижу и чешу репу, рассказывать или нет, потому что я могу косвенно подставить участников этой истории. Заинтересуются, придут. А я хотел предположить про хорошее, про то, как в самых неожиданных местах встречаются самые неожиданные реакции на разговор о гуманизме, отсутствии гуманизма, насилии, войне как таковой, в данном случае войне как в историческом ее аспекте, о возможности церкви выполнять свою роль. Но я не буду рассказывать, потому что не моя тайна, это не тайна, просто я могу навести на след тех, кто побегут писать, выяснять, что это в реальности, и даже сокращенное видение буду рассказывать. Вот это гораздо хуже. Понимаете, да? То есть это подцензурное существование, которое я... Никто мне не навязывал, я сам выбрал. Я не уехал, потому что я не уехал. Но это, разумеется, да. И кончится это даже не возникновением разных языков, а разных интонаций. И моя любимая история про то, мы уже про язык сегодня говорили здесь все утро. Мне один знакомый звонил в еще позднее советское время, или раннее, или перестроечное, в Америку. кому-то из старых знакомых родителей. Подошел мальчик, его попросили, позовите там господина Петров. Он, мальчик сказал, хорошо, и закричал, или там слышно в этой трубке, дедушка, звонит человек с советским акцентом. Вот, у нас будет советский акцент, у вас не советский. Где мы окажемся, опять же, через год, никто не знает. Но разрыв языковой не самое страшное. Лишь бы не было, но с другой стороны, лишь бы не было морального разрыва. Лишь бы представления о допустимом, недопустимом не расходились слишком далеко. Не надо, оттенки политической позиции, оттенки моральной позиции, это все допустимо, это все нормально. Но они не должны расходиться на полюса. Мы не можем смотреть по-разному на смерть, на насилие, на призывы к уничтожению мира. Мы должны быть здесь, в этой точке, в минимальной точке, едиными. А дальше все остальное, да, будет расскажем, конечно.
Ну, а раз мы про это как раз заговорили, люди, которые возвращаются с войны, знают, как убивать. Наверное, лучше всего. И, возможно, для них, я не знаю, правда, но создается ощущение, что для них это сделать легко.
Ну, вы знаете, что, во-первых, все-таки давайте недооценивать, не будем недооценивать, в кавычках, жизнь в бесперспективных малых городах, где нет производства, где люди бедствуют. И то, как они живут там, нам даже в страшном сне не снилось. И убивать они учатся там. А насилие становится нормой жизни не только в семье, но и в быту, в обыденных отношениях. Все не так благополучно, как мы рисовали в себе в воображении последние 20-30 лет. Да, военные действия приводят к тому, что человек привыкает убивать как, ну, как быстрой реакции. В чем разница? Не в том, что умеет убивать, не умеет, умеет и так. А в том, что ты, как мама мне говорила, произнеси 1, 2, 3, 4, 5, прежде чем принять решение. Вот это 1, 2, 3, 4, 5 могут остановить мой, если у меня есть оружие и палец на курке. А могут привести к мгновенной реакции. Выхватываем, да, потому что на войне ты защищаешь свою жизнь, не размышляя особенно, хорошо это или плохо, можно или нельзя. Сначала стреляешь, потом думаешь. И потом долго и серьезно думаешь, если ты умеешь думать. А привычка мгновенно выяснять отношения через насилие, сиюминутное, неосмысленное, не без паузы, это, конечно, реальная угроза. Ну что, это расплата.
Расплата, но вы сами сказали про то, что то, как живут там, вот в этих маленьких городах, там сложно представить, и нарисовали эту картинку. Но как раз мы же знаем, что эти люди, которые идут туда, в зону СВО, идут в том числе для того, чтобы выплатить долги, выплатить там ипотеку и все такое, потому что за убийство платят больше. Это не тот ли самый моральный выбор, о котором мы говорили?
Мне кажется, что тут мы начинаем заступать на территорию, которая вообще-то должна быть отдана церкви. Мы понимаем, что церковь нам предлагает молитву о Святой Руси, вместо того, чтобы предлагать разговор. И это люди... Мы прекрасно понимаем, что православие не является верой большинства. Просто потому, что люди, которые в церковь входят, это в лучшем случае 4% причащающихся раз в год. Для сравнения, в Чехии, которая самая атеистическая страна Европы, 6%. Но абсолютное большинство людей доверяют некоторому церковному преданию. Вот назовем ли мы их верующим, неверующим, неважно. И церковь должна с ними разговаривать. Может ли церковь сегодня сказать, нет, ты не должен никого убивать? Боюсь, что не может. Но она может сказать, благословляю тебя никого не убить. Убивая, ты должен помнить, что это все равно зло. Ты можешь защищаться, ты вынужден защищаться. Но даже защищаясь, ты совершаешь некоторый моральный выбор. Кто этот разговор поведет с людьми в окопах? Ну, не мы с вами, нас там нет. А вот вместо того, чтобы строить храмы Марса, извините, парки Патриот, не знаю, как он называется, в парке Победы, да? Нет, это не парк Победы, парк Патриот. Очень похоже на стрелялку внутри. И там заводят на войну. заводит на войну как таковую, как, на войну как состояние человечества, на войну как норму истории. На войну, а война не является нормой истории, она является чем-то трагически долгосрочным. То, к чему мы привыкли. Но не все, к чему мы привыкли, является добром. Насилие над женщиной в семье – это привычка многолетняя, многовековая. Мы должны эту привычку сохранить или мы должны делать все, чтобы этой привычки не было? Так и война не может признана быть нормой. Это эксцесс в любом случае. Защищаемся ли мы, нападаем ли мы, тем более, если мы нападаем. Это эксцесс. Не тот, кто объявит войну нормой. Другое дело, что, повторюсь, я критически отношусь к предложению Григория Васильевича Явлинского здесь и сейчас мгновенно все остановить как есть, то есть подыграть одной из сторон. Но сказать, что война – это все равно норма, невозможно. Невозможно. И мировая культура про это. Я вчера перечитывал Льва Николаевича Толстого. Ну, про, как раз про женщин лучше бы он не писал, то, что он писал про женщин в браке, а про насилие, войны и про то, что мир погряз в насилии как норме. У него, кстати, все осторожнее, чем нам кажется. Он, например, пишет, когда он против смертной казни, той, которую мы можем, не возвращая, вернуть. Он пишет про то, что, да, палач не может отказаться сию секунду от своей профессии, потому что это вошло в норму. Но он может хотя бы понимать, что он совершает зло. С этого осознания начинается путь. Но нет института, который должен этим заниматься. А этот институт, ну хорошо, не хотите церковь, я не говорю обязательно православная, пусть будет протестантская. Баптисты, кстати говоря, проговаривают вещи моральные, сиюминутные, кто успешнее, чем православные. Иудеи, мусульмане. До конца концов, пусть приходят просто моралисты, которые будут говорить, что может Бога и нет, но без веры нам тяжело. Пусть они придут в эти окопы, пусть они поговорят. Но не придут, а будет молитва Святой Руси.
Да, в завершение, наверное, хотел согласиться как раз с тем, что вы говорили про Толстого. И да, зрителям, наверное, которые считают, что война – это норма, наверное, стоит почитать, что там в конец второго, да, тома, где описываются страдания раненых солдат. Да,
да, это там раз, как раз... и Вани Каренина, и описание турецкой войны, на которую отправляется Вронский. Там про то, как все говорят, что война нужна, но никто не может ответить, зачем.
Вот-вот. Спасибо большое. Я напоминаю, культуролог и писатель Александр Архангельский был в программе «Особое мнение». Оставайтесь с нами и ставьте лайки. Спасибо, что пришли.
Спасибо, что позвали.
Все. Сворачиваем шарманку.